Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». Здесь Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
Мы с вами встречаемся в этот раз, в последний раз в этом году. В следующий раз это будет уже январь. И, наверное, совершенно естественно, захотелось сегодня поговорить о том, что запомнилось в году уходящем, довольно тяжелом, високосном. Мне так кажется, что тяжелым. Может, кому-то кажется иначе. И с этой целью пригласили людей, с которыми нам представляется разговаривать будет интересно, итоги подводить интересно. Это Лилия Шевцова и Дмитрий Орешкин. Политологи, не буду называть одного ведущим, другого не ведущим.
Один независимый, другой нет, как мы установили.
Да. Политологи, наши замечательные собеседники. И если вы захотите прислать нам смс-сообщение и как-то выразить свое мнение по поводу важнейших событий уходящего года, то, пожалуйста, сделайте это по телефону 985-970-45-45. Присылайте свои соображения по поводу важнейших событий года. Ну, с чего начнем? Наверное, так навскидку, вот самое-самое важное, что было в году уходящем, наверное, в первую очередь нашей внутренней жизни, российской, ну и внешней тоже. Что вам показалось самым важным?
Сначала год был один, а потом он стал другой. До кризиса и после.
Ну, вот кризис, кстати говоря, наверное, просто выводить за скобку, потому что кризис особая тема,
Света,
отдельная и самая важная.
Нет, я бы не согласилась. Но можно?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Дмитрий на меня вежливо посмотрел. Вы знаете, я бы все же начинала не с закуски, а с главного, с главного блюда. С события, которое имеет наиболее острую драматургию, это все же кризис. Причем, почему интересно кризис поставить на первое место как событие и тенденцию этого года, переходящую, кстати, на следующий год? Потому что этот кризис, он, по сути дела, стал не только кризисом в России, но кризисом глобальным. И я бы, так сказать, назвала этот кризис следующим образом. Кризис, который покончил со всемирной халявой. И обычно, и, кстати, на «Эхо Москвы», да, в общем-то, и на остальных радиостанциях сегодня слушала комментарии, обычно этот кризис рассматривают исключительно как финансовый, либо, по крайней мере, экономический. А между тем, это кризис и представления о мире, это кризис и элит, это кризис способа жизни, это кризис, который затрагивает уже сегодня и затронет в ближайшем будущем самые разные сегменты нашей мировой жизни. И что вот здесь любопытно, несмотря на то, что этот кризис сближает Россию и Запад, то есть есть нечто, что нас сближает. Это халява, в которой мы жили некоторое количество лет. Есть две вещи, которые я хотела бы отрефлексировать и просто как бы подчеркнуть пунктиром. Две вещи, которые нас различают. Первое – это источники кризиса, причины кризиса у них там и у нас в России. Там это, по сути дела, деформация принципов, по которым развивается западный капитализм. Ну и, в общем, деформация принципов, по которым строится западное общество. Это не системный кризис. А вот в России этот кризис оказался системным, который затрагивает самую внутреннюю суть нашей жизни, нашего государства и общества. И разные, и вот завершу этим, и разные, мы видим уже сегодня разные выходы из этого кризиса. Несколько слов, которые характеризуют выход из кризиса на Западе. Это первое. Транспарентность, открытость, это конкуренция, это свобода, и это, по сути дела, перемена. Вот слово «перемена». Перемена даже лидерства в Соединенных Штатах. Выбросили старую команду, пришла новая и, может быть, совершенно уникальная. У нас какие же ключевые слова, которые определяют поведение нашего общества, нашей правящей элиты во время нашего кризиса? Келейность, закрытость и что? И статус-кво. То есть, по сути дела, Россия начала выходить из кризиса, пытаясь воспроизвести модель и систему, которые явились источником этого кризиса. Но на этом я, пожалуй,
хождение по кругу, Дмитрий.
Ну, я добавил бы, на самом деле, я со многим согласен, это, собственно, совсем, а добавил бы вот что. Получается, что на Западе экономический кризис. А у нас он неизбежно переходит в политический и социальный. Потому что там довольно понятно, значит, прежнее правительство, скажем, в Соединенных Штатах привело страну в тупик, и, естественно, в рамках той самой политической модели, которая там существует, люди выбрали другого лидера с тем, чтобы он нашел другой путь. Возможно, он его найдет.
Разве кризис это, в общем, порождение Буша, а не...
Ну, в значительной степени да, потому что умные люди говорят, что Буш в течение целого ряда лет проводил процикличную политику, в частности, экономическую. Это умное слово означает примерно то, что у Ивана Андреевича Крылова сказано в басне «Ты все пела, это дело». Вот, ну, собственно говоря, было сказано про халяву. Правильно, это примерно то же самое. Правильно. Можно было вести себя поумнее, можно было деньги тратить поразумнее в тех же Соединенных Штатах. Но за это Соединенные Штаты и властная верхушка расплачиваются. У нас система перемены начальников не отработана. В результате нам предлагают в качестве борьбы против кризиса сплотиться, отстаивать все то, что было в прежние годы, то есть продолжать петь, в то время как надо уже поплясать на самом-то деле. А петь мы не можем, потому что, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, сколько пива, столько песен. А пива, я имею в виду нефти, стало значительно меньше. Соответственно, и песен не слышно. И главное, что не видно способа, по которому мы можем перейти вот к реальным выработке решений, которые могут спасти или могут хотя бы поправить положение. Да, вроде бы неплохие решения принимаются по экономике. Не все, но некоторые. Но при этом происходит самая печальная вещь, которая, мне кажется, это кризис доверия, это кризис системы ценностей, в которой мы живем. И вот это самое неприятное. Потому что я бы назвал это годом, этот год, прошедший год, годом осознания. И он еще, это осознание еще продолжится. Мы вот...
Бойли осознаем?
Осознаем полигоньку. Не сверху, так снизу. Потому что жареный петух-то клюет. Тут хочешь не хочешь, осознаешь. Другой вопрос, как осознаем? Это тоже отдельная история.
И какие выводы сделаем?
Ну вот что я дальше? Как раз про это. Но то, что вот все слова, которые нам в течение многих лет вкладывали в голову по телевизору насчет того, что все замечательно, что мы поднимаемся с колен, мы вот-вот-вот сейчас всех соседей шелухой от семечек заклюем.
В этом году как раз это главный лозунг был, что мы
сказали. А это советская модель, когда... недоработка в реальной жизни компенсируется обильной
поэтому
пропагандой.
Поэтому песен-то по-прежнему много как раз.
Так их уже им не верит никто. Это те самые песни, которые в Советском Союзе пели. Но, к счастью, мы все-таки не в Советском Союзе живем. Есть не только песни, есть достаточно вменяемые рассуждения и голоса. И люди будут к ним прислушиваться. Это тоже никуда не денешься. Хотя они будут прислушиваться и к невменяемым голосам тоже.
Думаю, да.
Ну, между прочим, если еще верить социологическим опросам, кажется, в сентябре 60% поливали, считали, что мы идем в правильном направлении, а уже кризис шел, то с запозданием, с таким лагом, где-то в ноябре только 40% считают, что мы идем в правильном направлении. Поэтому есть постепенно осознание того, что с нами не все в порядке, что мы больны, подхватили вирус, а может быть и более серьезную болезнь. Проблема лишь в том, что, в принципе, путинско-медведевская парадигма, она закончила с этим годом, и вместе со вставанием с колен и так далее. А по сути дела у нее нет альтернативы, и ребята в Кремле собираются ее продолжать и дальше. И пытаются уверить нас, что путинский консенсус, он еще, в принципе, существует. А в то же время этот консенсус уже начинает потихонечку подвергаться эрозии. Сначала какой-нибудь Лужков либо Шаймиев скажет, а губернаторам нужно-то выбирать, да? Вот затем законодательное собрание, да, Дим, во Владивостоке скажет, ну а надо пошлины-то, в принципе, отменить. Потому что рейтинг, и рейтинг именно Владимира Владимировича, это был такой инструмент, на котором до сих пор висит все общество, и политическая элита, экономика, государство и так далее. Начинает колебаться рейтинг, и начинает уже сомнения.
Одно из событий уходящего года – это как раз и избрание Медведева, и возникновение вот этого тандема. Медведев-Путин, знаменитый проход по мокрой мостовой, который сегодня, кстати говоря, по многим каналам снова показывали эти кадры, вспоминая главные события года. Мы, кстати говоря, надеялись на какое-то развитие событий в смысле, может быть, некой самостоятельности того же господина Медведева. Как вы считаете, не появилось, да, этой самостоятельности?
Дим, вы? Ну, спасибо. Если говорить про тандем, то это порождение путинского консенсуса и, опять же, высоких нефтяных денег. Когда понятно, что ничего менять не надо, и надо как-то соблюсти Конституцию таким образом, чтобы ничего не поменять. Власть поменять, но суть дела оставить прежней. Собственно говоря, этого никто и не скрывал, когда говорили про такое понятие, как преемник. Да? А когда консенсус исчезает, как и нефтяная рента исчезает, соответственно, волей или неволей будут проявляться расхождения. Просто потому, что если мы всерьез пытаемся выйти из этой ситуации, а мы должны пытаться, то надо выбирать способ действий. Способ действий может быть, ну, скажем, двумерный. Или завинчивать гайки, укреплять дисциплину и говорить народу, будете ездить на «Жигулях», потому что это надо отечественному производителю, и нечего вам с иномарками играться. А кто будет слишком много выступать, тот получит. Или надо действительно пытаться конкурировать с этими самыми производителями Toyota, повышать качество отечественной продукции, ну и так далее. Два разных способа действий, две разные группы интереса. Если первый способ – завинчивать гайки, значит, мы должны больше внимания уделять силовикам, вот, людям в погонах и так далее. И, соответственно, ущемлять бизнес, потому что из него надо вынимать накопившиеся жиры для того, чтобы подкармливать силовое крыло. Если противоположный вариант, то есть поддерживать бизнес, поддерживать экономику, то, значит, надо поумерить аппетиты вот этих самых деятелей, которые заняты перераспределением бизнеса, так сказать, крышуют эти самые процедуры, занимаются отъемом собственности и прочее. Так или иначе, две группы интересов и... Или тот вариант, или другой обязательно кому-то наступает на мозоль. Раз так, то формируются разные группы интересов. И эти группы интересов, хотят ли того Путин с Медведевым, не хотят ли они того, так или иначе будут через них транслироваться. Силовики будут искать защиту у Путина. Не зря его оставляли в качестве реального лидера страны. Альтернативные люди робко будут пытаться найти поддержку у Медведева. И вот по некоторым признакам как-то уже ощущается, что Медведев немножко-немножко пытается себя вести не как преемник, а все-таки как президент. Ну, в частности, вот совсем недавно он сказал, что план правительства неплох, но не идеален. Вот еще полгода назад такой тональности я бы не мог услышать в выступлениях президента по отношению к премьеру.
Ясность наступит.
Ну, я думаю, что, к сожалению, довольно быстро, потому что процесс измеряется буквально месяцами, и где-то в первом-втором квартале уже будет понятно, что так жить нельзя.
Но по большому счету, ведь именно правительство несет ответственность за принятие решений, за деятельность, за осуществление каких-то мер в сопротивлении этому кризису. Все-таки правительство будет ответственно.
Ну, это вопрос к телевизору, потому что сейчас у нас за все отвечают Соединенные Штаты.
Ну, это понятно, естественно.
Значит, как представят, так, в общем-то, и мы будем думать в большинстве своем, потому что люди думают телевизором.
Я просто к чему это говорю? К тому, что, вот смотрите, ведь когда Владимир Владимирович становился премьером, и когда пошла вот эта волна, мы создаем там тандем, да, практически избираем двоих сразу, еще что, не чувствовались эти твердые, эти тяжелые времена?
Не
так они кризиса совсем не чувствовали?
Ну, а вы не
то, что я вот думаю, задним числом, зачем было идти на такое гибельное место?
Это в правительстве не чувствовали. Очевидно, в правящей элите, в нашей элите не чувствовали.
А где чувствовали?
Эксперты чувствовали. Мне кажется, те люди, которые приходили к вам на передачу, они чувствовали.
Говорили,
но здесь я бы хотела вот какую, если можно, скажем так, такой аппендикс, сноску к тому, что сказал Дмитрий, согласна с общим пафосом. Но мне кажется, здесь очень важен один момент. Первое. Ведь сколько еще будут думать и гадать люди, кто из них главнее и когда, наконец, появится самый основной главный? Мне кажется, это пустая трата интеллектуальной энергии и времени. Более того, это увод внимания от более серьезных вещей. Дело в том, что Дмитрий Анатольевич Медведев, увы, к сожалению, начал работать в путинской парадигме. И это показала, кстати, Кавказская война. Он, очевидно, хочет из нее выпрыгнуть. Можно сделать такой вывод. Или можно понадеяться на его желание выпрыгнуть из этой парадигмы, но все равно он танцует в этой паре. Следовательно, для нас, как наблюдателей, важнее не тот человек, кто в конечном итоге станет решающим, станет вести этот тандем, станет вести это аргентинское танго. Очевидно, важнее будет, по каким принципам и правилам они танцуют, какую музыку они танцуют.
Да, какую музыку танцуют.
Поэтому давайте не будем тратить время на это, а здесь, очевидно, более серьезный вопрос, который вы задали, Светлана, по поводу ответственности. Вот здесь существуют две ловушки, в которые попал наш тандем, наша правящая элита и, в общем, все мы с вами. Угу. Первое – это проблема ответственности, потому что при той системе власти, которая возникла сегодня, когда национальный лидер и национальный спаситель и автор антикризисной программы является премьером, вот ситуация не выдерживает такой нагрузки, потому что этот премьер не хочет быть ответственным за неудачи. Следовательно, будучи ответственным реально, он постоянно будет избегать этой ответственности, пытаясь возложить ее на кого-то другого. Ну, на Шувалова. А не выдержит Шувалов, кто еще? То есть проблема ответственности не решается в рамках этой власти. И вторая проблема, опять-таки вот дополню Дмитрия. Есть такая системная ловушка, в которую попала власть, а вместе с ней Россия. Так уж получается, мы попадаем в ловушки вместе одновременно. Даже если ребята в Кремле и в российском Белом доме осознают, что нужна модернизация, они осознают, только они понимают ее, может быть, по-своему. Они понимают, как модернизация, давайте все в рамках существующее сделаем получше. Но если даже они понимают, что нужна модернизация, ее нельзя сделать без одной простой очень вещи. Вот без этого ключика, который открывает этот ящик. Без конкурентности. Допустить конкурентность они совершенно не могут. Но вот кровь из носу не могут. Потому что конкурентность – это неопределенность, это борьба. Конкурентность и в экономике, и в политике – это угроза потери власти. Но не будут же они подкладывать фитиль под самих себя. Вот они и остались с этой ловушкой. А вместе с ними и мы с вами.
Угу. Согласны?
Я что добавлю? Что, во-первых, приближение кризиса не только эксперты чувствовали, но и, например, бизнесмены. Те, кто следит за ситуацией, помнят, что еще в январе, например, там Сулейман Керимов вывел активы из России и перевел их.
Да.
То же самое сделал Прохоров. Mm-hmm. То же самое сделал чета Лужковых, которые там загодя заботились приобретением хорошей недвижимости в Лондоне и так далее. То есть люди-то понимали, куда ветер дует, просто они старались об этом не говорить, потихоньку спасали свои личные накопления. И вот в этом одна из базовых проблем, как мне кажется. Любое рациональное экономическое решение в данной ситуации наносит ущерб вот той государственной модели, в которой мы с вами существуем. Рационально для нас с вами какие-то свои пенсионные накопления сейчас из рублей перетащить в евро или в доллары, а лучше вот это было бы сделать 3 месяца назад. Люди это делают. И таким образом наносят ущерб той самой политике, которая декларируется. Значит, или что, или люди виноваты, или политика неадекватная. Мне представляется, что виноват всегда тот, кто наверху. Люди ведут себя правильно. Они спасают свои интересы, они спасают свои накопления, они спасают свою семью, свой маленький или большой бизнес. То, что система к этому не готова, но это в значительной степени проблема системы. И вторая еще проблема с этим связанная, что даже если сейчас срочно начать принимать абсолютно правильные решения, они принесут пользу с очень большим лагом, потому что страна медленная. Пока вот эти самые модернизационные идеи докатятся до Тобольска или до Томска, пройдет несколько лет, а решения нужны стремительные. И как раз здесь-то очень легко скатиться на то, на что скатывается наша власть, то есть на ручное управление. Вот мы сейчас отсюда вынем, туда положим, и оно у нас запляшет лес и горы, возвращаясь опять же к Крылову. К сожалению, так не получается. Проблема в том еще, что в нормальном обществе, где есть конкуренция, где есть разные точки зрения, проблемы раньше выявляются и раньше начинают решаться. А в том обществе, когда вот у нас все хорошо, и не трогаете, только сплачиваетесь и аплодируете, проблемы накапливаются. Получается, что у нас вместо того, чтобы последовательно решать целый цикл проблем, мы их копим до последнего момента, а потом выясняется, что система не работает экономическая, вертикаль власти трещит, и нерешенные ранее проблемы вдруг всплывают как бы неожиданно. А есть чему всплыть, потому что кадровая проблема давно была обозначена, и президент об этом говорил. Демографическая проблема давно была обозначена, а как раз вот сейчас у нас людей пенсионного возраста делается больше, чем школьников, которые вступают во взрослый мир. Соответственно, сужается рынок труда. Пенсионная проблема не решена, армия не реформирована, медицина и все остальное тоже не реформировано. суды и все прочее. И все это вот на 2009 году сойдется, потому что и суды не будут работать как надо, и пенсии будут не такие,
может быть,
как
сейчас и возьмемся.
Да, даже если сейчас возьмемся, то решение будет не раньше, чем через 2-3 года.
Ну, кстати, Дмитрий говорил о том, как мы, общество, рационально себя спасаем. Ну, кстати, конвертируя рубли, деревянные рубли в доллары и так далее. Но ведь к этому можно еще добавить то, что система начинает себя спасать весьма интересным двояким способом. Но посмотрите, с одной стороны, лидеры, оба лидеры выходят на подиум, либо в рамках двусторонней связи с обществом. Общество видит лидеров по телевизору, обещает: не волнуйтесь, мы решим ваши проблемы. Ваши проблемы и ваши, и пенсионные, и пособия по безработице, и так далее, и так далее. Вот такой старый традиционный способ задабривания. Мы вам все сделаем. Следовательно, у общества пропадает охота что-либо делать. Вот я сужу по собственной матери, которой говорю, может быть, ты поменяешь свои, так сказать, свой вклад пенсионный в доллар? Она говорит: ни в коем случае, я верю Путину. И таких, как моя мать, очевидно, очень много, особенно среди пенсионеров. Второй способ спасения системы. Кстати, мы можем оказаться в какой-то степени жертвами вот этого второго способа спасения системы. Репрессивный синдром. Ведь, собственно, все эти поправки, последние две поправки, исключительно замечательные. Сокращение влияния суда присяжных, сокращение дел, по которым можно использовать суд присяжных. И совершенно феноменальная поправка в Уголовный кодекс, под которую могут попасть очень многие, если они будут общаться с иностранцами.
Да,
это расширительное понимание и определение государственной измены и шпионажа.
Плюс то есть,
по сути дела, видите, вот такая, так сказать, игра на двух пианинах. На одной Моцарта нам изображают, а на второй, так сказать, похлеще, Вагнера. чем Вагнера. Вот. И более того, ведь в этом году, ребята, в этом году произошло то, чего не происходило в предыдущие годы. Раньше разгоняли другую Россию, да? А теперь впервые сила ОМОНа была применена против проявления социального протеста на Дальнем Востоке.
Да.
Вот это должно, кстати, нас заботить. Что не означает, что власть неизбежно становится кровожадной и хочет, чтобы ее видели как кровожадной. Дмитрий Анатольевич принял недавно на этой неделе либеральных экономистов. Следовательно, вот эта вот игра с одной стороны и с другой стороны, она продолжается. Но есть тут определенный момент. Эта власть, очевидно, не готова применить силовой ресурс по полной программе. А если она не готова это сделать, начнется эрозия и этой поддержки, и этого путинского консенсуса, и этой консолидации элит.
Еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня в программе «В круге света», в последней программе в этом году, говорим о важнейших событиях, которые произошли в уходящем году, о тех тенденциях, которые были замечены. Разговариваем с политологами, с Лилией Шевцовой и Дмитрием Орешкиным. И
вторую часть, это надо что-нибудь позитивное найти в уходящем.
Обязательно
найдем. Как он называется? Коллайдер тотандронный, может, о нем поговорим.
Мы обязательно найдем что-то позитивное, но после новостей середины часа. А сейчас, пожалуйста, новости середины часа. Через несколько минут увидимся.
В круге света. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света». Здесь Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе, Дмитрий Орешкин, Лилия Шевцова. Мы говорим о том, чем запомнился уходящий год, говорим о важнейших событиях и тенденциях уходящего года. Довольно мрачноватая у нас такой первая часть программы вышла, и мы договорились сейчас во время новостей середины часа, что обязательно что-то позитивное должно прозвучать. Что-то, что запомнилось как хорошее, как обновленное, надеживающее. И вот я предлагаю Дмитрию сказать, что он нащупал хорошего из событий прошедшего года. Или из тенденции.
Ну, вы знаете, как ни странно, есть. Но прежде всего, все-таки Россия уже не на том уровне, скажем так, и социальных институтов, и политических, на каком находился Советский Союз. То есть вот этот многократно воспетый экономический кризис не приведет нас к необходимости впрок закупать хозяйственное мыло, соль, спички, как наши отцы и матери поступали, когда глядели в будущее. Просто потому, что дно, или, так сказать, сущность проблемы будет осознана раньше и на другом уровне, когда будет понятно, что рубль стал слишком дешевый, и надо что-то менять в макроэкономической политике, когда станет понятно, что слишком много безработицы и так далее. То есть это все вполне нормальные для более или менее нормального общества вещи, которые можно решать как-то. Вот в Советском Союзе, скажем, если есть экономическая катастрофа или финансовая, то просто людям выдают зарплату облигациями этого самого государственного займа. И никуда не денешься, вот месяц живешь без денег, а эту самую облигацию кладешь под подушку и ждешь, когда тебе ее обесцененными деньгами через несколько лет компенсируют. И никаких альтернатив. Сейчас, слава богу, люди на такое уже не пойдут. И так их просто заставить уже невозможно. То есть другой стиль жизни. Так что мы быстрее нащупаем дно, власть и общество быстрее осознают, что что-то неправильно, и уже начинается это осознание.
И это вселяет надежду.
Это вселяет надежду, потому что мы, в общем-то, хотя и не совсем свободное и, так сказать, открытое общество, но все-таки значительно более открытое и значительно более свободное, чем было раньше. Ага. Поэтому мы уже сейчас вот с вами кричим заранее, да, значит, нас за это очень сильно осуждают, но мы на самом деле предупреждаем, и как бы нас там не гнобили, не называли там бог знает какими словами, мы можем людей хотя бы предупредить о том, что, какие угрозы наступают, что было совершенно невозможно в советскую эпоху. Там пока страна рогом не уперлась в стенку, она шла по этому своему пути от победы к победе. Сейчас понятно, что еще полгода назад говорили, что надо что-то менять, но никто не слушал, естественно. Сейчас начинают прислушиваться.
Посмотрим.
То есть это позитив.
Это позитив.
Но это не только не прошедшего года, это позитив, как бы тенденция
в общем, да,
последнего там, десятилетия.
То есть я хочу сказать, что и 90-е годы мы не зря прожили вот эти самые лихие, которые сейчас принято поливать из всех орудий мелкого и крупного калибра. Все-таки страна, там работают рыночные механизмы, как ни крути.
Все-таки изменила страна, да.
Так? Все же зря Дмитрия сейчас попросили выступить. Лучше бы вы после меня говорили. Давайте я добавлю
вы
немножечко.
Вы нас вернете, очевидно.
Верну в реальность. Да. Верну в реальность. Но, тем не менее, вот если уж на серьезной основе, я добавлю к позитиву Дмитрия две вещи. Естественно, наше общество, мы все, наши люди обучаются быстрее, чем при Советском Союзе. Просто жизнь убыстряется, политический цикл сжимается. А во-вторых, были совершенно потрясающие данные опросов, которые, кстати, мне кажется, мы на их уже цитировали в передаче Евгения Киселева, опросы среди субэлиты, проведенные до того, как начало действительно падать. И эти опросы, субэлита – это уровень зав. Департамента, скажем, министерства, второй эшелон российской политической номенклатуры, 45,5%, эту цифру я не устаю цитировать, 45,5% сказали, что и власть не такая, как надо, и вектор не тот, и траектория совершенно никуда не годится, и не хотят они обратно. Они хотят к свободе, конкуренции, цивилизованным правилам игры. Но чтобы люди даже в Академии Генштаба об этом говорили. То есть эта страна, как Дмитрий правильно сказал, она еще не безнадежна. Хотя вот по поводу умения власти дойти до того момента, как упремся рогом в тупик, вот признаков такого умения власти я еще не обнаружила. А теперь, извините, я спрыгну с этой оптимистической лодки на другую лодку. И глядя на Юрия Кабаладзе, я вспомню Грузию.
Вот я все ждала, когда же...
А Грузии или хорошо... Или ничего.
Так ой. Вот, давайте поговорим. Ой. Давайте поговорим о ней хорошо. Да. Давайте вспомним Кавказскую войну. Ведь это Кавказская война, а здесь уже нам нужно говорить совершенно серьезно. Мы ее будем вспоминать еще очень долго, хотя финансовый события кризис, года, экономический да. весь обвал как-то затемнил, отодвинул эту Кавказскую войну на второй план. Но, в принципе, это был момент истины для страны, для Запада, для нас, для либералов, для элиты. И, в общем-то, не только для Грузии, прежде всего для способности России выйти из прошлого. И что же эта война продемонстрировала? Две вещи, по крайней мере, две. Дмитрий, очевидно, меня дополнит. Первое. Россия все еще, по крайней мере, ее политический класс с либералами и с демократами, которые слились в едином, скажем так, патриотическом синдроме. Россия не вышла из старой советской имперской политики. Это пункт номер один. Пункт номер два. К сожалению, внешняя политика является основным мобилизующим фактором. Но нет у нас никакой идеологии. Не выдумали, не придумали, не нашли. И вот ищи врага и осажденная крепость, особенно врага поблизости, которого можно без труда легко щелкнуть или уничтожить, стала важным консолидирующим фактором. Собственно, эта война была не по поводу Саакашвили, который напал на нас первым. Это его трагедия, драма. Он с Грузией будет в этом разбираться. Это наша трагедия, потому что оказывается, что иметь сферу влияния, и оказывается, вот это слово «державничество» остается основным фактором, который нас сплачивает и который, собственно, укрепляет эту систему. Вот если бы Грузия не захотела в НАТО, я думаю, что никому в Москве осетины бы не понадобились, и абхазы тоже не понадобились. Никакие права меньшинств, либо каких-то других национальностей. Это было не нужно. И мы отнеслись бы к Схинвали так же, как отнеслись к Беслану в 2004 году. Но сам факт, что Грузия вдруг захотела в НАТО, а НАТО ведь это не угроза безопасности, НАТО это другая организация жизни. И мы этого не вынесли. Увы, сломались. На Грузии, Юр, на твоей Грузии мы сломались. Сломались наши либералы. А сейчас они, кстати, ломаются на Украине.
Что молчишь, что? Юрий Георгиевич?
Молчу, потому что мне не безразлично, что происходит в Грузии. Это отдельная тема. Но я тоже считаю, что мы сделали колоссальную ошибку.
Мы это
признав,
кто?
Россия, признав независимость.
Ты сейчас со стороны России. Да. Знаешь, Юр, а я добавлю еще, чтобы нас не обвинили, так сказать, в одностороннем подходе. Ведь это было испытание для Запада. Запад не выдержал этого испытания. И не выдерживает сейчас. Запад не оценил, что там проблема и там угроза. Запад не понял, как остановить Россию, когда Россия стала делать непоправимое. А Запад сейчас простил Россию, как бы говоря, ребята, ну, вы знаете, мальчики, а вы можете и дальше бить окна в других государствах.
Еще непонятно, сейчас немножко кризис, по-моему, так приглушил все. Вот
все эти ощущения, да. Не до того. Дмитрий, ощущения от грузинской августовской войны?
Во-первых, я бы сказал, что кризис, в частности, несет в себе некоторую составляющую грузинскую тоже, потому что именно после этих событий инвесторы, особенно иностранные, с дробным топотом кинулись из отечественных бумаг, потому что утратили доверие к нашей системе власти. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, я думаю, что это все было осознанно сделано, потому что маленькая победоносная война консолидирует. И вот ради этой консолидации, собственно говоря, и в значительной степени была проведена эта акция. Здесь я опять вижу ту же самую фундаментальную проблему. Риторика, она противоречит реалиям жизненным. И большинство соотечественников искренне были довольны, что мы, наконец, этого несносного Саакашвили вот поставили на место. Это правда, это все социологические опросы показывают. А теперь этому большинству соотечественников придется сталкиваться с неприятными вещами. Причем опять на таком не идейном, не каком-то там пафосном уровне, а на самом примитивном. Потому что России надо строить газопровод в Южную Осетию. Это сотни миллионов долларов. Понятно, что в Южной Осетии нет никакой экономики и не будет. И за газ они платить не смогут технически. У них просто нет на это денег. То есть это будет донорство чистой воды. Насколько наличие Южной Осетии с другой стороны Кавказа, зависящей от России, укрепляет нашу безопасность, для меня остается вопрос открытый. Потому что если Грузия захочет вступать в НАТО, она будет вступать, скажем, в уменьшенном размере. Но дело даже не в этом. Дело в том, что мы деньги, которые берем из своей страны, инвестируем вот в эту маленькую территорию. Понятно, что они там будут в значительной степени разворованы. И уже, собственно, сейчас написано о том, что сотни тонн цемента украдены. Там Шойгу сказал, что то стекло, которое он туда привез, хватило бы в три раза покрыть всю эту территорию. Южной Осетии его действительно разворовали мгновенно. То есть такой типичный коррумпированный режим, который очень похож на, скажем...
В газете в одной странной он какой-то.
Да, да, да. Очень похож, скажем, на Приднестровье, которое нам должно больше полутора миллиардов долларов за газ, никогда не отдаст, и никто об этом не помнит, в отличие от Украины. И после того, как ребята из Южной Осетии естественным образом пойдут к нам на территорию искать работу, часто имея в кармане пистолет Макарова, потому что у них других навыков нет. Здесь их встретят те же самые патриоты, которые требовали защитить российских граждан, словами «защитим Москву от мусора», потому что они кавказцы, эти вот бойцы из Южной Осетии. И в этом есть какое-то чудовищное внутреннее противоречие. С одной стороны, мы все очень радуемся, когда укрепляем державу, а с другой стороны, боже мой, ведь мы еще 50 тысяч кавказцев к себе пристегнули, и они скоро всплывут, если не в Москве, так в Владикавказе. И это тоже будет проблема. И вообще это оружие расползется по Северному Кавказу, и за все за это придется платить. Другой вопрос, что мы не хотим этого осознавать. Вот это тоже очень серьезная проблема, потому что у нас расщепление сознания. Мы хотим быть великими, как Советский Союз, но мы не хотим быть нищими, как советские граждане. То есть, когда я говорил с одной группой региональных элит, так скажем, в одном субъекте федерации, они говорили, конечно, все это очень правильно, конечно, надо им дать по морде, но только не за наш счет, пожалуйста. Вы наши налоги оставьте нам, на нашей территории. Вот когда это все оплачивалось нефтяной рентой, это народ не замечал. А теперь народу, поскольку нефтяной ренты нет, за вот эти большие амбиции надо платить из своего кармана. И это мало кому понравится. Другое дело, что не хочется в мозгу совмещать вот эти вещи, наши подвиги на Кавказе и некоторые проблемы с экономикой на внутренней территории страны. Я как географ рассуждаю. Если ты деньги вкладываешь в Южную Осетию, ты их не вкладываешь в Смоленскую область или в Ивановскую.
Да, понятно. Можно я еще как-то со своим впечатлением от ушедшего года, оно такое чувственное, но мне кажется, тоже значимое среди событий уходящего года. Это ситуация со Светой Бахминой, с попыткой и спросить ей некое улучшение доли, да, и сейчас вот в последние самые дни как раз стало известно о том, что УДО, так называемое условно-досрочное, как раз реализовано в отношении господина Буданова, да. Вот почему-то как-то сошлось беременную Светлану Бахмину, которая никого не убила, не изнасиловала, ее накануне родов, которая имела все основания для того, чтобы условно-досрочное было к ней применено, да, ей этого не дали. А с господином Будановым обратная ситуация. Что-то в этом, опять же, меня шокирует, даже не в противостоянии с Будановым, бог с ним. Шокирует, что 100 тысяч человек, подписавшихся в защиту Светы Будановой,
91
Светланы 500. Бахминой,
91 500,
да. Вот этот голос не услышан, ничего это не значило, оказывается, никак не повлияло на судьбу этой конкретной женщины, матери теперь уже троих детей. Для меня это чудовище. Это очень меня умаляет настроений и впечатлений уходящего года. И мне кажется, это одно из очень неприятных событий и выводов, которые вот для меня сделаны.
Кстати, в этом уходящем году. Кстати, освобождение Буданова там уже вызвало в Чечне в той же такие волнения и протесты. Это тоже непростое решение.
Для Буданова было бы безопаснее сидеть в тюрьме. Так,
да, понимаете, вот такое неоднозначное, условно-досрочное осуществлено, хотя это и даже для его безопасности может быть не совсем здорово. А в отношении Бахминой нет.
Все вот эти решения, они как-то продумываются, это какая-то политика, или
чем
это все спонтанно
это?
Как-то вот
не осознанно? Нет, мне кажется, кстати, здесь есть элемент продуманности, потому что освободить Буданова, это значит освободить слугу Государевого. А слуга Государева, даже если он преступник, к нему особое отношение. Он в рамках государства. А Бахмина — это совсем нечто другое. А здесь есть еще один элемент. Очевидно, наши лидеры боятся быть человечными.
Вот у меня такое.
Очевидно,
же ощущение.
Они опасаются этого качества, как будто это качество будет означать слабость власти.
Вот мне тоже такое впечатление, что именно
боятся. А тем более под напором 100 тысяч человек? Да нет, мы не сделаем шагу назад.
Что же это за мелочность такая? Почему это отсутствие вообще
чего-либо? Это просто старая власть. Та же самая власть. Испокон веков все это было. Очевидно, люди, приходящие в Кремль, впитывают вот это нечто из стен. Может быть, они были другими до того,
может,
как они вошли туда?
Может, уже переезжать оттуда, чтобы уже стены поменять? Как, знаете, в некоторых роддомах уже изъедено определенными стафилококками, и нужно уже просто менять.
помещение.
Ну вот, я нашел позитив. Все-таки Сталин не победил вот в конкурсе «Имя Россия».
Откуда
вырвались
мы знаем?
Приличные
Откуда
люди.
Мы знаем?
Невские столы.
Не было ли это?
Но все равно вперед-то вырвался. Вырвался-то Невский, защитник Отечества. От кого нам опять Отечество-то защищать?
Ну, не такой палач изверг, как Георгий Виссарионович.
Я не уверен, что это абсолютно честно.
Столыпин.
А кого бы вы выбрали как имя России, если уж говорить об этом голосовании?
Ну, если ко мне, то я бы Пушкина. Причем я согласен...
У нас на четвертом месте все у нас.
На четвертом или на пятом?
Ну, где-то там.
Так.
Мне кажется, что это очень интересный итог, мне кажется. Это отражение, хотя в кривом зеркале. Непонятно чего. То ли общественных настроений, то ли предпочтений власти. Ну, во-первых, сам подсчет голосов был кривой. То есть каждый человек мог проголосовать несколько раз.
Причем, если вы помните, то со второго раза уже нынешнее голосование.
Да, если я себе хорошо представляю ситуацию, то трудно найти человека, который сел бы, как заяц на барабане, надавливал на клавишу за Пушкина, например. Но я знаю людей, которые за Сталина бы вот точно так поступили. Так что это вопрос довольно спорный. Но на самом-то деле здесь ведь вот еще что важно. Мы же с вами, даже если абсолютно доброкачественное голосование, голосуем не за конкретных людей, а за те имиджи, которые сформированы, заложены нам в голову через средства массовой информации. Александра Невского мы знаем через фильм, где кратка кольчужка, да, помните?
Да, конечно.
Или через картину Корина, вот где он с двуручным мечом. И никто же не знает, что, например, его отца, там, Ярослава, во времена воцарения Гуюка пригласили в Орду, где мама этого Гуюка отравила его, о чем Плана Карпини писал. То есть он принял из ее рук питье, в тот же день занемог, через несколько дней умер, причем труп посинел самым странным образом. И вот Александр Ярославич, сын Ярослава, князя Суздальского, с этой самой Ордой, которая убила его отца, проводил такую достаточно, ну, скажем так, гибкую, мягко говоря, политику, а, грубо говоря, он просто был ее вассалом. И об этом просто никто не знает, потому что, ну, кто же читает историю? Точно так же про Сталина. Никто ведь не читал.
И, кстати, Дмитрий, вот если бы Александр Невский избрал бы в качестве партнеров, соратников или союзников шведов, может быть, все в России пошло бы и по-другому, а он избрал Орду.
Ну, ему трудно было не избрать.
Народ, не зная этого, выбрал Невского.
Это сослагательное наклонение.
Выбор всегда есть.
Да, ну то, что мы про Сталина. Вот все знают, что он в белом фраке принимал парад Победы. Никто не хочет знать, что он убил 8 миллионов
христиан. Да
уже вроде
не верят. Они не верят, они думают, что мы клевещем. Понимаете, вот возьмите вот труды Сталина, том 17-й, вышел. Прочитайте письмо от 1 сентября 30-го года, которое он написал в адрес Молотова, о том, что на нас готовятся напасть поляки и прибалты, уже создали агрессивный блок, и нам срочно надо 40 дивизий для того, чтобы защититься от польской агрессии. А поскольку денег нет, надо срочно увеличивать производство водки, потому что больше торговать нечем. И Политбюро принимает через две недели после 1 сентября, а именно 15 сентября, решение об увеличении производства спирта в размере 90 миллионов ведер спирта вот в течение ближайшего года. То есть с тех пор началось вот это вот представление русскому народу водки как главного продукта, который может обеспечивать наращивание державной мощи. Никто не хочет слышать о том, что Сталин спаивал русский народ.
Может быть, поэтому за Сталина-то голосовали,
нет,
а?
Послушайте, но здесь...
Самое доброе дело.
Дмитрий, здесь, возможно, другой подход. Вполне возможно, выбирают именно того, кто соответствует этой правде о народе. И в каком-то смысле этот самый Сталин, это есть правда о нас.
Но назад невозможен
был бы выбор. Это наше лучшее представление о самих себе.
Может быть.
Ну, я про это говорю, что это кривое зеркало, но отражает оно нашу с вами кривую рожу. Так сказать, пенять на зеркало здесь не приходится.
Поэтому меня бы спросили, я бы, наверное, тоже Пушкина в этом списке выбрала, потому что он светлый, он умный, он очень много понимал о себе, о людях, о народе, да, и при этом он светит. Это действительно идеал.
А Сталин сильный. Он крутой. Вот это и это...
Ну, и Александр Невский, тем более за давний
тоже веков крутой.
Уже
а Пушкин
плохо соображает.
Распущенный и развратный.
А вы знаете, если бы провести этот, кстати, этот подсчет в конце 2009 года, вот 30 декабря 2009 года, Я думаю, что могло колесо и по-другому повернуться.
Надо каждый год проводить и проверять, вот, как бороться.
И, может быть, мы по-другому бы говорили
для
об
этом. Для этого считать честно надо. Прежде всего, считать надо честно.
Да, конечно, конечно. Вопрос,
то есть я хотел сказать, что на самом деле мы получили то, что нам телевидение заложило в подкорку. Вот мы, раз мы и любим Сталина, значит, в последние несколько лет нам Сталина вкладывали в подкорку. И так же, как и Столыпина. 25 лет назад это были столыпинские галстуки, столыпинские вагоны, вообще всякие страсти. А сейчас, оказывается, отец родной, герой, защитник Отечества и все остальное прочее. Это, к сожалению, все достаточно сильно манипулируемо.
Но сейчас, мне кажется, мы приближаемся к моменту, когда возможность телевидения, Свет, вот, кстати, интересно, что вы скажете, возможность телевидения манипулировать нами и общественным сознанием
сужается.
Будет настолько сужена, если вообще не ограничена. Вот представьте себе один конкретный факт. Я отвлекусь от нашей дискуссии по поводу Иосифа Виссарионовича. Митинг во Владивостоке не показали, кроме РЕН-ТВ. Народ-то знает, что что-то там происходило. Народ во всем Приморье знает. Не показали. Наоборот, показали митинг тех, которые за введение пошлин. Ведь, по сути дела, после этого народ Приморья, неужели он будет с тем же доверием смотреть на основные центральные каналы? Не будет смотреть. Таким образом, нужно центральным каналам менять свою политику, пропаганду, либо вводить хоть один элемент реальности. Но как только Эрнст либо Добродеев откроет вот эту пленочку и покажет хоть один элемент реальности, все, этой системы нет, лидеров нет, консенсуса с этим словом нет, это будет другая Россия.
Я полагаю, что ничего не будет меняться, никакой пленочки не будет, по той простой причине, что схема старая и проверенная. А в Приморье доверия не будет, а во всех других регионах огромное количество людей будут воспринимать так, как покажет первый, второй канал. И это однозначно.
А если такой пример? Каждый день происходит около 2 социальных случаев социального протеста. Иногда каждый день 13. Представляете, сколько случаев по России и сколько людей смотрят канал, а там этого нет, там другая жизнь, там Ксюша Собчак.
Значит, то, что касается людей, которые имеют возможность думать, сравнивать, видеть, что происходит, они сейчас мало верят телевидению, по-моему, давно уже ему не верят, правильно? А те, кто не дают себе этого труда, так послушайте, что говорить, если сталинские времена пережили, чуть не у каждого в семье кого-нибудь за шкирку уволакивали и расстреливали, а оставшиеся в живых твердят до сих пор, что невиновных не сажали. Ну что вы, это глубинное народное сознание, особенно наше российское.
Свет, это Сталин все еще абстракция. А вот когда придут в магазины, хлеб подорожает в 5 раз, а импортных лекарств вообще не будет, возможно, народ осознает связь между свободой и колбасой и телевидением.
Нам нужно уже завершать, поэтому у нас буквально осталось несколько секунд. Мы говорили об итогах уходящего года и о настроениях, с которыми мы завершаем этот високосный, трудный год. Здесь были Лилия Шевцова и Дмитрий Орешкин, Юрка Баладзе и Светлана Сорокина. Мы все вас поздравляем с наступающим Новым годом.
И все оптимисты.
И давайте как-то с настроением что-то делать. Все равно нужно его пережить, этот будет год и все трудности. И очень хорошо, если у вас это получится. И вы будете в силах это сделать. Всего вам самого доброго.
В круге света.